эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Крутов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен безнадежности. У нас в гостях безнадежная римо-католичка Татьяна Викторовна Краснова, безнадежный врач Василий Андреевич Ставницкий и безнадежно деловая женщина и благотворительница Марина Борисовна Мень. Видимо, дальняя родственница, как и все Мень, видимо, в родстве, но такая дальняя, что неизвестно, но тоже из Харькова.
Напомню, из Киева,
из извините. Киева, тысячу извинений. Ну, Харьков, Киев – это все одна страна. Мень по-немецки, если я не ошибаюсь, на Лим.
Нет, все-таки этимология – древнее библейское – это слово «ман», «манна».
Отец Александр
покойный. Это ашкеназское название вот такое вот
«манны». Ну, покойный отец Александр манны. Считал, что налив, и очень этому радовался.
Но я себя по-другому интерпретирую.
Хорошо. Так, теперь к вопросу об отце Александре. Непосредственным поводом, конечно, служит приближающееся Рождество. Потому что кому Рождество, кому избиение младенцев. И в этом смысле первый христианский праздник находится в довольно густой кровавой тени того, что было учинено. Конечно, Священное Писание, поскольку это восточная, ближневосточная литература, все страшно преувеличивает. И если написано, что избили младенцев десятки и сотни, ну, видимо, там несколько младенцев были убиты. Но будем надеяться, что не так много. А что значит много или что значит мало? И вот в тени Рождества, вот в этом году, я бы сказал, еще как, ближайший друг, однокурсник отца Александра, отец Глеб Якунин, вот, который сейчас находится в реанимации в больнице, в центральной клинической, и, видимо, там пробудет еще какое-то время. И Василий Андреевич, собственно, его видел. И если можно, я думаю, что большинство слушателей не нуждаются, чтобы им представляли отца Глеба Якунина. А те, кто регулярно слушает программу «С христианской точки зрения», его прекрасно знают именно как постоянного, регулярного участника нашей программы, за исключением, пожалуй, последнего года, когда отцу Глебу стало тяжело физически приходить на программу. Вот если можно, пару слов. Вот вы его видели, как он сейчас и что за болезнь? И какие... Вот что делать? Я так понимаю, что какой-то очень сложный и неоптимистический диагноз. Насколько неоптимистический?
Ну, мне сложно говорить конкретно о его диагнозе, его заболевании и, наверное, той степени страдания, все-таки соблюдая некие основы медицинской этики, медицинской тайны. Вот, могу сказать, что болезнь его связана с прогрессирующей мышечной слабостью, с постепенно нарастающими нарушениями движения. Эта болезнь очень редкая, и называется она боковой амиотрофический склероз.
Я так понимаю, что мы перед программой говорили, и я так понял, что эта же болезнь свела в могилу Дмитрия Шостаковича, академика Тамма и председателя Мао Цзэдуна.
Ну, и многих других и людей, многих которых других. Мы не знаем.
Да, и я так понимаю, что эта болезнь в каком-то довольно странном таком юридическом пространстве в России находится. В чем сложность?
Ну, сложностей несколько, и действительно, эта болезнь, кстати, как и многие другие, находится в некой юридической коллизии. С одной стороны, если я правильно понял ваш вопрос, основная вот юридическая проблема такой болезни заключается в том, что мы можем продлять жизнь пациента посредством искусственной вентиляции легких, потому что таких пациентов... ослаблено дыхание, им требуется замещение этого дыхания. Но, с другой стороны, не все пациенты хотят пользоваться такими аппаратами, хотят находиться и быть зависимыми от аппаратов искусственной вентиляции легких. И вот в этом, в том числе, вот есть одна такая юридическая действительно коллизия, которая заключается в том, что, с одной стороны, врач должен оказывать медицинскую помощь в том объеме, чтобы поддержать жизнь пациента, с другой стороны, он должен следовать желанию пациента, допустим, не продлять его жизнь с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Ну, в Российской Федерации, к сожалению, есть вот эти два противоречия встречаются. И врач, допустим, следуя воле пациента, не переводя его на искусственную вентиляцию легких, может оказаться под...
Фактически совершает эвтаназию.
Это нельзя назвать эвтаназией в определении международном, потому что это не активное умерщвление пациента, не вводится никаких препаратов для приближения смерти. Речь о просто... отсутствие неких методов искусственного продления жизни.
Манипуляции,
да, да. Допустим, ну, если взять более такой простой пример, почечная недостаточность, терминальная почечная недостаточность, пациенту противопоказана пересадка почки, и пациенту показан гемодиализ, и вот там через 20 лет гемодиализа пациент, уже, может быть, не молодой человек, выбирает, что говорит, я больше не хочу зависим быть от аппарата искусственной почки, я отказываюсь от гемодиализа. Ну, вот в неком роде это вот такая процедура. Только в отличие от пациентов с гемодиализом, пациент с боковым атрофическим склерозом и, кстати, с другими прогрессирующими нервно-мышечными заболеваниями, порой не может высказать свою волю в связи с отсутствием речи, в связи с отсутствием даже возможности написать какое-то послание, письмо для врачей или для родных.
Ну, у отца Глеба этой проблемы пока, слава тебе, Господи, нету. Вот, он пока говорит. Но, кстати, вот буквально в прошлой программе, когда гостем нашим был Лев Маркович Лосберг, и я пытал этого перспективного, я надеюсь, политика будущего, о том, что он готовит и что он предлагает, вышло такое некоторое столкновение цивилизаций, потому что зашла речь о свидетелях Иеговы, о том, что они, буквально понимая и развивая запрет книги Второзакония на кровь, на любые манипуляции с кровью, они выступают против переливания крови. Вопрос, когда речь идет о взрослом свидетеле Иеговы, не стоит. Это твой личный выбор. А если это ребенок? А если это ребенок 14 лет, а 18 лет? И что делать? И вот Лев Маркович высказался однозначно, но он политик, а не врач, что в любом случае врач должен лечить. Все остальное вторично. Это и на ваш взгляд так же?
Ну, смотря что такое лечить. Да, спасать жизнь или облегчать некие страдания для пациента. Потому что медицина уже достаточно давно разделилась на некие подходы, способные излечить пациента. Ну, скажем так, куративная медицина, которая излечивает. И некие подходы симптоматической медицинской помощи, которые облегчают страдания. И не обязательно эти понятия должны взаимоисключать друг друга. Вполне возможно сочетание некой степени усилий, направленных на излечение пациента, с сочетанием некой степени усилий, направленных на облегчение симптомов.
С свидетелями Иеговы ситуация в каком-то смысле...
Там однозначная довольно... ситуация.
Конечно. Она сложнее, чем думают политики. Угу. Просто я занимаюсь, соответственно, проблемой биоэтики. Я так понимаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, но я так понимаю, что в 99% случаев проблема надуманная, потому что существуют паллиативные другие методы лечения. Ну, если... На что свидетели Иеговы и обращают внимание, что было бы желание, можно без этого обойтись, тем не менее.
Ну, насколько я знаю, альтернативы переливанию крови вот по эффективности настоящей альтернативы не существует. Существуют кровезаменители, существуют препараты, способствующие доставке кислорода, так же, как ну, сравнимые с гемоглобином, то есть с кровью. Но на самом деле, вот если бы у меня был бы выбор у несвидетелей Иеговы перелить ему кровь или перелить кровь, замещающий раствор со свойствами улучшения доставки кислорода, я бы выбрал бы кровь.
Это понятно. Вот здесь и начинается, собственно, проблема. Собственно, второй казус, даже не второй казус, а вторая серия, я бы сказал, который тоже ложится на ситуацию безнадежности. Но вот смотрите, Марина Борисовна сейчас занимается, ну уже сейчас, в последнее время, в числе прочих, инвалидами по зрению и слуху.
Так. Слепоглухими инвалидами.
Слепоглухими. Вы сейчас к Рождеству, вообще, я смотрел фотографию, развернули целое производство вертепов рождественских, овечек и колокольчиков. А что будут делать христианские благотворители, когда будет год по восточной символике? Хорошо с овечкой. Это христианский символ. А ежели дракон или, не приведи Господи, какой-нибудь рак?
Я не задавалась таким вопросом. Керамикой мы начали заниматься недавно. Оказалось, что в этом году катит овца. И мы стали, наладили массовое производство разнообразных овец. И возникла совершенно для меня, потрясшая меня совершенно ситуация, в которой обнаружилось, что наши подопечные потрясающе талантливые, чудесные скульпторы. И поскольку из области безнадёги на УПП, учебно-производственном предприятии, работы нет, они с большим удовольствием приходят работать в нашу мастерскую. Ну, такая импровизированная мастерская, мой бывший офис, который трансформировался в мастерскую. И абсолютно счастливый, я абсолютно счастлива, я узнала, что такое обжиг, что такое глазурь. И, в общем, мы получаем удовольствие и надеюсь, что наши покупатели, будущие, покупатели, они условные, потому что мы не занимаемся продажей, мы занимаемся благотворительным дарением в обмен на благотворительное пожертвование.
Ой, как нам это знакомо. Нам, я имею в виду пастырем. Впрочем, и архипастырем. И должен сказать, что хоть я и последний из пастырей, но вот за такую паству, как у вас, керамическая, я бы все отдал. Вот стоят красивые, ничего не говорят, ничего не требуют. И куда я их поставлю, туда не переместится. Идеальная паства. Зачем это нужно слепоглухим? Они, качество жизни от этого у них улучшается или как?
Ну, это безнадежная ситуация или как? Я не сомневаюсь в том, что улучшается качество жизни. Я понимаю, что я могу охватить таким образом, по крайней мере сейчас, очень небольшое количество людей. Но я вижу, что это меняет кардинальным образом образ жизни человека, настроение его. Мы стремимся сейчас к тому, чтобы наша деятельность превратилась, ну, в предприятие социального предпринимательства, и чтобы я могла платить зарплату этим людям. Сейчас пока у меня такой возможности нет, поскольку мы действуем в рамках благотворительной деятельности, благотворительного фонда. Но в любом случае, ну, скажем, вот есть один из моих подопечных, который, потеряв жену, в течение года практически в одиночестве потреблял алкогольные напитки и совершенно воскрес, когда увидел, что можно приехать, работать, и что это интересно. Он с собой возит глину теперь домой. 4 часа туда, 4 часа обратно в Сергиево-Посадский район.
И при этом он, значит,
он абсолютно ничего не видит, очень мало чего слышит. У него есть чудная собака Кэти, которая его провожает в метро, там повсюду. Ну, вот такая совершенно для меня удивительная и очень стимулирующая к развитию этой деятельности ситуация.
Откуда тогда у вас в речи слово «безнадёга» мелькнуло? Или это относится...
Безнадёга, да. Безнадёга про УПП. Учебно-производственное предприятие, на котором обычно работают неслышащие и невидящие. И вот мои неслышащие и невидящие друзья говорят, что сейчас на УПП работы нет. И денег, естественно, они не зарабатывают. Но зато... То есть приходится сидеть дома, а, например, вот человек, который не владеет словесной речью, глухой, сидя дома, он может смотреть без слов телевизор. Книги читать он не очень умеет. Значит, ну, это проблема, нужно, вот для них еще ведь проблема общения, то место, где они могут встречаться, и еще очень серьезной проблемой является и содержание общения, потому что просто приходить и пить чай литрами, это тоже как бы до определенного момента имеет смысл делать, а потом надоедает. И в этом смысле вот есть такая вот целеполагающая, вдохновляющая творческая деятельность. Наш фонд называется «Творческое объединение «Круг». И я могу сказать и о себе, что вот это вот целеполагание, оно и на меня действует очень психологически позитивно. И я думаю, что все, кто попадает в сферу действия нашего круга, они получают какое-то немножечко исцеление от безнадеги.
Татьяна Викторовна, тогда вы последний глаз, потому что вы можете сравнивать, собственно. Вы же у нас были на программе несколько лет назад, когда уже инициатива, получившая в народе прозвание «Конвертик» по сбору денег для тех детей, которым не может платить бюджет, прежде всего, как я понимаю, из ближнего зарубежья. Mm-hmm. Теперь кризис. Конвертик стал толще или усыхает?
Я с ужасом, как и остальное население, посматриваю на эти красные циферки на обменниках. Пока нет, потому что на самом деле мы никогда не опирались на богатых людей, у которых кризис. Мы всегда опирались на людей, у которых никогда не было денег, нет и не будет. Мы как раз прекрасная семья, мы уже который дефолт переживаем абсолютно налегке. Называется, денег у нас никогда не было, да, чуть-чуть, чтобы не сглазить. Вот, поэтому, как бы, нет, нам помогают так, как и помогали. Конечно, немножко страшновато сейчас, потому что два дня тому назад мы обещали, что мы купим мальчику инвалидную коляску, и производитель этих инвалидных колясок сказал нам, что это стоит 180 тысяч, а вчера он напомнился и сказал, что 230.
Это... Прошу прощения, российский производитель?
Нет, зачем же, немец. Yes. Но как бы работающий здесь, ну просто ребеночек там сложненький, и там нужно особенные условия, чтобы он сидел там как-то фиксированно и так далее. То есть это большой серьезный агрегат, это не просто стул на колесах. Вот, но вот с этим немножко сложно на самом деле. Но я хочу сказать, что за то время, когда вот с того времени, когда мы с вами последний раз разговаривали, в смысле безнадеги, я хочу сказать, что, по-моему, в обществе стало получше с этим. Во-первых...
В смысле, больше безнадежности, она более качественная.
Народ стал оборачиваться к таким вещам лицом. В этом огромная заслуга, например, в частности, фонда «Вера», которым руководит прекрасная Нюта Федермессер, это первый московский хоспис, и все люди, работающие вокруг. То есть, если 5 лет тому назад мы боялись вообще говорить о смерти, нам всем нужны были только позитивные случаи. Нам нужен был ребеночек, смотрите, какой хорошенький, ему 3 годика, он белокурый, он прекрасный, у него голубые глазки. Сейчас мы ему накатим прекрасную химию, он будет у нас совершенно как новенький.
Что-то, может быть, у меня выборочная память, мне казалось, что у вас там не большинство, но очень многие из Средней Азии.
У меня-то были, да.
Именно какие же белокурые и
голубоглазые. На меня поэтому все смотрели с большим изумлением, потому что я как раз занималась совсем не товарным. Вот, да. То есть совсем неинтересно. Понимаете, когда он таджик, ему 15 лет, он вообще неинтересен совсем, но нет. Еще к тому же, понимаете, когда он таджик, когда ему 15 лет, а когда он совсем никому не интересен, а к тому же мы точно знаем, что он умрет. Потому что у него, например, диагноз, который не лечится вообще нигде в мире сейчас. Такая вот специальная опухоль, которая не лечится нигде. Еще 5 лет тому назад было очень нервно. И люди, которым вот мои друзья, например, говорили, может, давай не будем всем писать в интернете, что он умирает. Может, мы скажем, давайте его полечим. Вот. Я всегда была большим сторонником писать правду.
Вот. Ну, вообще... Я прошу прощения, Татьяна, а что значит «он умрет»? Я тоже умру. Я не могу за вас ничего сказать, но про себя совершенно железно.
Именно эту здравую мысль мы и пытаемся озвучить, что, товарищи дорогие, ну, мне очень нравится ответ на этот вопрос. Да, но я-то ведь умру не скоро. И когда в ответ ты спрашиваешь,
а человека, мы мерим продолжительность
огонь? Да, знаете, я обычно говорю в ответ, откуда ты знаешь. Вот, потому что, как бы, ну, тут дело такое, понимаете, мы все ходим по улицам, в общем...
Некоторые ездят.
Ну, тем самым увеличивая свои шансы сделать это скоро, да? Но люди просто стали по-другому реагировать, я хочу сказать. Вот, вот только что Лидия Маниави, которая занимается паллиативными детскими программами при фонде «Вера», вручили премию за благотворительность. Я ужасно рада и ужасно поздравляю Лиду еще раз отсюда. Вот, это огромное дело. Лида занимается безнадежными детьми, вот совершенно безнадежными. И на те же самые аппараты искусственной вентиляции для того, чтобы ребенок дожил свои дни не в реанимации, куда не пускают маму, а дома Лида собирает какие-то громадные деньги. Вот Лида – это человек, которому на день рождения люди подарили 8 миллионов рублей. Просто. Вот она попросила себе на день рождения, девочка, сколько ей, 25, что ли, лет сейчас, 26, как-то так.
Ох, Татьяна Викторовна, видно, что вы профессор. Вот. Как можно возраст называть?
Ну, маленькая девочка. Маленькая.
Лидия Манява была в этой программе, выступала замечательно. Цветет и цветет. Зачем цифры?
Ну, прекрасная девочка. Слушайте, ну, прекрасной девочке подарили...
Я же про вас не спрашиваю. Я вижу на глаз 25, 24, 23. Достаточно.
Ну, действительно. Ну, вот. Чего там? Вот. Ну, и...
Что значит изменилось отношение к смерти?
Мы же вообще живем в очень интересном обществе. У нас в обществе нельзя быть больным и старым. Никогда не обращали на это внимание.
Ну вот я больной и старый. Так что же мне
теперь? Нельзя вас, нельзя. Вот знаете, на самом деле, над чем я каждый раз смеюсь, когда я оказываюсь, например, в Италии. Вот реклама, допустим, стирального порошка. В ней снята семья, естественно. Да? Значит, мама, двое детей и муж. Испачканные дети, мама стирает, полное счастье. У нас эта реклама выглядит убойно. Девочка 25 лет, у которой двое детей, подростков, одному 16, другому 15, и муж. Да? И понимаете, и вы смотрите на это все с изумлением. Если ей 25, а ему 17, то как это вообще, ну, что случилось-то? А в Европе на этом месте будет женщина красивая, ухоженная, но за 40. Понимаете, а у нас нельзя быть за 40. У нас стюардессы ходят по самолету 25-летние. Такое ощущение, что одноразовые, прости меня, Господи. Понимаете, просто когда я первый раз летела в финской авиакомпании и вышла бортпроводница слегка за 40, опять-таки очень красивая и ухоженная. Понимаете, это создает ощущение надежности. Что она не первый год летает, а что все будет хорошо. Понимаете, вот как бы
вот
так.
Вот почему, глядя на вас, я переживаю ощущение надежности, Татьяна Викторовна.
Не первый год летаю.
Не первый год летаете. А я прошу прощения, может тогда вопрос Василию Андреевичу с этой пульмонологией, с вентиляцией легких и с реанимацией. Вот вы были в реанимацию отца Глеба, и туда пропустили священника его почистить. Но, в принципе, насколько я понимаю, вот смотришь американский сериал, нет вопросов, там чуть ли не... Вот они оперируют, ну, я не знаю, может, это Голливуд, но такое ощущение, что они просто там под скальпель лезут и смотрят, что к чему. Про роды сейчас у нас тоже. А вот с реанимацией действительно, ведь есть какие-то технические, медицинские противопоказания к тому, что...
Присутствие родственников в реанимации нет.
То есть это традиция?
Да, это традиция некая. Вот если вернуться к вопросу о паллиативной медицине, то изначально в так называемой советской медицинской школе, а может быть, которая была наследницей российской, наверное, медицинской школы, тут я уже затруднюсь, а может быть и не была, формировался такой патерналистический подход. Это значит, что врач – это главный руководитель, и как врач сказал, так и будет. И, наверное, вот можно сказать...
Я прошу прощения, вас прерву. Не то, чтобы я хорошо знал историю медицины, но среди тоже участников нашей программы есть такой замечательный врач, я думаю, вы знаете, это Полянский. Гематолог и прочее. У него есть прекрасный очерк о враче Захарине. Так вот, то, что вы описываете, он как раз подчеркивал, что и до революции было два тренда в российской медицине. То, что вы описали, это доктор Захарин. Так. И он это не очень приветствует. Патерналистское, командное.
Да.
И Захарин свел в могилу государя-императора Александра III своим неверным диагнозом. Но была и другая традиция. Это Боткин. Вот. Которому Захарин отчаянно завидовал и никогда не смог все-таки с ним сравняться. Вот это Боткин, это Филатов. То есть есть выбор. И трагедия революции в том, что она отсекла из двух трендов и оставила...
А сына Боткина расстрелял, который был лейтенант
Николай II. С Николаем II.
Согласен.
Тогда, то есть сейчас да, что, отсекла. Даже невзирая на...
Сейчас мы потихонечку возвращаемся к такому пациент-ориентированному подходу. Опять же, берем то, что было сформировано на Западе 20, там, может быть, даже 30 лет назад, когда не врач вот, сказал, нельзя в родственников реанимацию, и точка. Почему? Ну, там причины они придумывают разные, но кто должен быть в центре? В центре должен быть пациент, и его должны учитываться интересы. Одним из интересов пациента является присутствие родных в реанимационной ситуации, когда проходит непосредственно процесс реанимации, но, может быть, вот в процессе восстановления, в процессе выздоровления или, может быть, наоборот, угасания, что может быть еще даже важнее, чем выздоровление. Родственники должны присутствовать в этой ситуации. Мы говорим о взрослых, ну а что же говорить о детях, вот как вы правильно заметили. Все, кто сейчас занимается паллиативной медициной, Лида Манява, и Нюта, и многие-многие другие, подчеркивают, что присутствие матери или отца вообще в любое время, не только там 2 часа в сутки, а любое время, может быть, 24 часа в сутки в реанимации, является не столько... может быть, даже морально необходимым для ребенка, сколько есть даже исследования, и, может быть, физически, то есть процесс выздоровления может быть гораздо быстрее, когда рядом присутствуют родные.
С мамой, конечно.
Поэтому вот сейчас мы за это боремся. Почему это было? Ну, наверное, это некий патерналистический подход. Кто-то из, может быть, из тех, кто критикует вот нынешнее состояние, скажет, что врачи пытаются скрыть некие недостатки в реанимации, чтобы родственники не увидели каких-то там огрехов в оказании медицинской помощи. Действительно, есть некоторые жалобы, когда пациенты приходят, родственники приходят, видят что-то, ну, сразу жалобу написали. Иногда это вина врачей, иногда это вина просто организации медицинской помощи. Я вам хочу привести один пример. Я относительно недавно был в одной из больниц, ну, наверное, даже не буду называть, не московских больниц, детская больница, центральная, республиканская. Там детская реанимация, куда мама может пройти 24 часа в сутки. И может там находиться 24 часа в сутки. Там даже у них, по-моему, есть спальное место. У них есть свой вход в реанимацию ночью. Да, там магнитный ключик. Это бесплатная реанимация, не какая-то там частная клиника. Ни одной жалобы на эту реанимацию главному врачу не поступило. На какие-то неправильные действия врачей. Может быть, в открытости и есть решение этого вопроса. Многие врачи действительно боятся жалоб, и это обосновано. Может быть, в открытости есть решение вот этой проблемы, что давайте будем максимально открыты для пациентов, и, может быть, тогда они увидят, что от них никаких секретов нет. А то, когда их пускают на 5 минут, они и пообщаться быстренько с больным, и что-то там увидеть, быстренько записать на жалобу.
Это вас, Татьяна Викторовна, от усердного чтения Священного Писания, идея исхода, когда тут волны, тут волны, а мы идем. Это же ведь, в общем, статья, то, что говорит Виталий Василий Андреевич, потому что слово «открытое общество», «открытая реанимация», «открытость» – это все попахивает экстремизмом. В конце концов, у Булгакова Михаила Афанасьевича, который тоже киевский врач, у него в «Собачьем сердце» символом новой жизни, это и в театральном, это и в «Записках покойника» есть, но в «Собачьем сердце» это ярче, заколоченные парадные.
Да.
Что вот пришли и заколотили. Не потому, что кто-то боится, что на кого-то пожалуется, а потому
первым
что...
Первым делом заколотить.
Я думаю, что здесь идея... ну, я прошу прощения, залезу в сферу психологии, но здесь идея повышения энергетики путем пережатия вот кровеносных сосудов. Что если сжать, то кровь будет двигаться быстрее. Так ведь оно происходит обычно.
Физически, да.
А потом вообще перестает.
А потом перестает.
Да, но это будет потом. А на наш век...
Да вот же потом-то настает.
Так, ну-ка подробнее.
Не знаю, мне кажется, вообще я видела, что дал приход волонтеров, например, в онкогематологии. Я вот 7 лет около всего этого нахожусь, и я вижу, насколько это хорошо для врачей, насколько это хорошо для детей, для пациентов, ну, детская онкогематология, насколько врачам стало интереснее жить и работать на самом деле. И у меня вообще глубокое убеждение, что в нашей стране есть один какой-то такой странный дефект, где бы у нас не поставили забор, за ним образуется Бухенвальд. Вот не надо этого делать, надо убрать забор. И ничего, люди привыкают на самом деле, привыкают к тому, что не страшно, что занесут инфекцию. Доктор знает, что самая страшная инфекция – это синегнойка, которая живет в больнице, и которая порошок до места скушает, как святую воду, и плевать хотела.
Я вот от имени духовенства православного вам, римокатолички, заявляю решительный протест за наезды на нашу святую воду.
Нет, со всем уважением, на самом деле, но изволит кушать вот она, синегнойка. И с ней как раз ничего не сделаешь, а ее люди не приносят с улицы. То, что приносят с улицы, довольно легко лечится при современной медицине. Вот так что, на самом деле, мне кажется, это...
Наоборот, из реанимации люди не должны ходить в другие отделения.
Да, для того, чтобы что-то...
Они идут, пусть они снимают ту одежду, в которой они были в реанимации, и идут в чистой одежде, в чистое отделение.
Мне приходилось несколько раз крестить недоношенных детей в реанимации. Это всегда какой-то очень такой, в общем, своеобразный опыт. Потому что действительно, как бы оказываешься в ситуации вот, полного доверия Богу, когда ты понимаешь, что ты не, ну, я бы сказал так, ты не смеешь иногда молиться о выздоровлении. Вот я не знаю, есть ли у вас такой опыт, Татьяна Викторовна, что
есть.
Вдруг, как будто бы, как сказано в Библии, ангел кладет руку вот, и говорит, вот об этом мне надо молиться.
Такое бывает на самом деле. Ну, знаете, вот меня жизнь научила за эти годы. Было несколько детей, про которых было с самого начала понятно, которым мы помогали долго, про которых с самого начала было понятно, что это, ну, безнадежно. Среди них был ребенок, я даже скажу, я думаю, что если вдруг это услышит его папа каким-нибудь чудом, он будет очень рад. Мальчика звали Башат Мамедов. Мальчик был из мусульманской семьи, из Таджикистана. И маленькая деревня какая-то. Папа работал шофером, на самом деле. Вот с той поры его нет уже 5 лет. Каждый раз православная Пасха, но я не вдавалась в свои, значит, конфессиональные там проблемы. Каждый раз моя православная Пасха начинается со звонка этого папы, мусульманина, который мне говорит в трубку: «Христос воскресе». Он до сих пор, на самом деле, счастлив и благодарен, потому что с самого начала было понятно. Я первый день, знаете, я узнала о том, что у него это самое глиобластома, которое не лечится. А в тот день, когда папа мне позвонил, сказал: «Доктор велел звонить вам, сказал, что вы нам поможете». Я записала диагноз, но папа совсем плохо говорил по-русски. Я никогда не лезу в медицинские энциклопедии, не хочу знать, ну, лишнего не хочу. Но я полезла, чтобы не писать глупости. Я сразу прочла, что все, ребята, ну, конец. Так вот, мы купили ему год. Это стоило много денег, мы купили ему год жизни. А у него был чудесный врач, чудесное совершенно сопровождение всего этого года. За этот год он увидел салют на Красной площади, он мечтал увидеть салют. Он поплавал на кораблике по Москве-реке. Для него это было страшно важно, на самом деле. У него был младший брат, он научил его читать. В начале этого лечения, вот этого года этого, он очень настаивал, мальчик, чтобы мне привозили его тетрадки. Потому что он был отличник, и папа объяснил ему, что вот Татьяна Викторовна, там люди помогают. И он очень хотел быть хорошим, он хотел, чтобы все видели его тетради. И вот я, значит, читала тетради, там шикарным почерком написанные тетради, вывешивала в интернет, чтобы все видели, что тетради, вот он очень хотел, чтобы все знали. Потом почерк стал хуже, постепенно он перестал писать, но за этот год он научил мальчика с младшего братика читать. Он год был со своими родителями, и эта вот медицина безнадежная, как бы паллиативная, она помогла ему уйти без боли. Он просто спал все время, больше спал, и однажды проснулся уже в раю. Семья была настолько счастлива и благодарна, и мы все были настолько счастливы и благодарны. Я, кажется, в первый раз поняла, что совершенно не важно сколько, а очень важно как. Понимаете, и сколько продлится эта ваша жизнь, она, в принципе, ну, не имеет, правда, реально большого значения. Очень важно как. И для папы было так важно, что он сделал все, что мог. Я тогда помнила эту мусульманскую традицию, сейчас забыла, боюсь кого-нибудь обидеть случайно, но там на протяжении 2 недель должен каждый день приходить мулла. Они каждый день собираются всей деревни, мама там сидит в центре. Вот эта вот культура горевания вот на душе, чем ребенком, она очень здорово развита, на самом деле, очень классно. Это ее все утешают, она в центре внимания, вот это вот все. Я имела прямые репортажи об этом каждый день. Каждый день звонил мне этот папа, говорил, что вот сегодня пришел мулла, мы приготовили то-то и то-то, мы накормили всех. Мы про тебя говорили, мы про друзей твоих говорили. Вот мы сидели вот все вместе, вот так вот. Я думаю, что все, кто сейчас нас вот услышит из наших там людей на конвертике, все вспомнят и порадуются. Вот это был реально год безнадеги. Одно из самых светлых воспоминаний, которые у меня есть в этом смысле.
Говорила Татьяна Краснова. Марина Борисовна, потому что встает ведь вопрос. Вот так, как вы описываете, как изменилась жизнь там, вот, слепого человека, который теперь получил возможность что-то работать и чувствовать себя нужно. Вот мальчик, который интенсивно прожил последнюю жизнь. Но встает вопрос, а здоровые-то люди так живут или нет? То есть на самом деле не получается ли, что мы даем больному человеку то, чего часто сами не имеем? То есть мы даем ребенку возможность вот нормально пожить. А здоровый ребенок, может быть, и не имеет. Здоровые мужики пьют, и работа у них есть, и глаза видят, и уши слышат. И они не ценят этого. Мне кажется, что это некоторая российская специфика.
Кто-то не ценит, а кто-то... Ну, вот видите, вот нам, например, вот всем, допустим, вот нам троим, я думаю, совершенно понятно вообще, да, скажем, ну вот я преподаю в университете, это моя основная работа. На протяжении этих 7 лет у меня сформировалось удивительное отношение к этой работе. Я ее очень люблю, она для меня очень важна, я ее очень дорожу и стараюсь сделать ее как можно лучше. Но нет ничего такого в рамках Московского государственного университета, что меня расстроило бы, вывело из себя. Потому что я очень хорошо знаю, на самом деле, о чем нужно плакать, а о чем нет. И у вас же так же, правда ведь?
Я радуюсь очень тому, что вокруг нашего маленького очага могут прийти обогреться люди, которые нуждаются, которые не обладают инвалидностями, сенсорными или несенсорными, а просто нуждаются в том же, в чем нуждаются инвалиды. Нуждаются в том, чтобы быть принятыми, нуждаются в том, чтобы раскрыться, вот что-то создавая своими руками или как-нибудь еще, или помогая тому, кто реально нуждается. И в этом смысле я думаю, что речь идет о... Есть такое слово в Библии – возделывание сада. Нам всем заповедано возделывать сад. И везде, где я вижу мусор на земле, это моя ответственность, если я могу его поднять. Везде, где я вижу нестроение, одиночество, отсутствие жизни, не могу не устремиться туда, где я могу что-то изменить. Вот я делаю тот маленький кусок, клочок земли, вот этого сада, возделываю его, и ужасно радуюсь цветам, ужасно радуюсь вот тем плодам, которые могут вот на этом клочке земли созревать. И, собственно говоря, если мы живем по-другому, то мы умираем. Вот моя философия.
Ну, прежде всего, из этого явствует, что для того, чтобы нормально жить, нужно быть ненормальным. Нормальные люди живут и не пользуются тем, чем могли бы, чем должны бы пользоваться. Приходит болезнь и начинается. А, Василий Андреевич, вы с этим сталкивались, что вот больной, ну, как бы вы должны с этим сталкиваться, что больной лучше ценит, что имеем, не храним. Прелестный что болезнь, жизнь, да, болезнь на самом деле открывает человеку путь к жизни.
Я не знаю, можно с христианской позиции подойти, что болезнь – это некое испытание, да, и действительно, после, особенно вот на фоне какой-то хронической, неизлечимой болезни, люди меняются. И, во-первых, они и сами люди рассказывают, они видят жизнь по-другому, начинают ценить каждый день, когда они знают, сколько им отмерено. У многих, многие отмечают в себе таланты. Я знаю одну женщину, которая... Ну, не знаю, занимается она этим сейчас или нет, но раньше она достаточно много сидела, как сказать, на форумах самоубийц, которые обсуждают разные...
Потенциальных.
Да, потенциальных. Ну, не знаю, нашла она где-то их. И она занималась тем, что она отговаривала их. Она рассказывала про свою болезнь, про свою судьбу, про свою историю. И тем самым, ну, она мне так говорила, несколько людей она смогла от этого спасти. Ну, то есть они перестали на этот форум больше ходить, и они просто поняли, что человек абсолютно здоровый, у него какие-то проблемы, неприятности, он хочет вот закончить жизнь соответствующим образом. И она, как пример, приводит в себя, что у нее вся жизнь была впереди, семья, дети, может быть, внуки. И тут такая болезнь, которая совершенно изменила вообще отношение к жизни. И, ну, вот сравни меня и себя, да, и подумай, на самом деле, надо ли тебе вот так поступить, как ты сейчас хочешь. Ну, вот как один пример, хотя действительно люди меняются.
Это, я бы сказал, такой дохристианский подход.
Он, ну, может быть, да.
Стоический. Нет. Этот дохристианский подход занимает в христианстве 90% объема. Ну, как и вообще христианство на 90% состоит из язычества. Это нормально. Даже самое очищенное и ректифицированное. Но если говорить вот все-таки именно специфически христианском, мне вспоминается скорее святой Максимилиан Кольбе, поляк, который погиб в Равенсбрюке, если я не ошибаюсь. В Освенциме он погиб, да. Ну, по преданию, но это предание заключенных, цена им невелика, но по преданию он занял место кого-то из евреев и пошел вместо него на смерть. Он погиб не в газовой камере, а в камере, куда сажали, там просто дефицит воздуха. Я видел эту камеру, это вот где ваша искусственная вентиляция могла бы спасти. Вот. И он говорил, он создал такой монастырь Непоколанов в честь непорочного зачатия Пресвятой Богородицы. И там была больничка для монахов, и не только. И он говорил, что вот те, кто болеют, они занимаются в этом монастыре самым главным и самым продуктивным трудом. Это один подход христианский. Второй, я думаю, вот к вопросу о том, чтобы, как сейчас говорят, сопровождать человека в смерти, умирающего. именно в ситуации безнадежности. Вот есть два, наверное, христианства. Христианство, которое говорит, что прорвемся, значит, вперед, все будет ничего. Но это хорошо, когда ты приходишь к больному, значит, кулек с апельсинами, бутылку минералки.
Соберись тряпками.
Да, Вась, что-то раскис, все будет хорошо, пока-пока. Вот. Но это вот пятиминутное христианство. Вот. А есть христианство, как вот когда роды, и там уж ты вот, значит, стоишь, жена рожает, вот, и ты не имеешь права ни в обморок упасть, ни уйти, значит, пока она не родила, хоть 10 часов, хоть 20, изволь стоять. И когда человек умирает, то это, конечно, в этом смысле тоже мы сопровождаем его рождение в вечность, если мы верующие люди. Вот. Но ощущения-то ведь у больного-то, они не те, что у нас, у сопровождающих. Или как? Или вы не говорили со своими инвалидами о том, как они смотрят на мир?
Ну, они, безусловно, смотрят по-другому. Есть, безусловно, присутствует антагонизм слепоглухих и зрячеслышащих. Слепоглухие, особенно высокоорганизованные, высокоразвитые, они уверены в том, что их никогда никто понять не может. И нам приходится находить компромиссы, искать компромиссы.
Они правы или нет? Способы. Я так понимаю, что вы скептически к этому относитесь.
Ну, хорошо, но я не могу понять, и чего. Я должна в связи с этим что сделать? Закрыть глаза и уши и понимать уже изнутри. Я, в общем, не готова к этому. Но я также и не готова никуда уйти из этой ситуации. Я готова продолжать, может быть, в каких-то случаях конфликтовать, решать текущие задачи и проблемы, потому что я знаю, что без зрячеслышащих слепоглухие жить не могут.
Ну, Василий Андреевич, а можно я не эксперта? Врач может, хорошо, может ли врач понять пациента изнутри? Вот эмпатия реальна или нет? И второй под вопрос, должен ли? Или это болезнь эксперта может привести к выгоранию?
Я думаю, начну как бы с конца, как обычно врачи отвечают, когда им задают вопрос на всяких конференциях. Я считаю, что это не может привести к выгоранию. Да? Почему? Ну, по своему личному опыту я думаю, что выгорание возникает при несоответствии своих желаний помочь больному, то есть применить свои знания, и реальности. То есть, когда у человека есть возможность помогать, он знает, как это делать, но что-то ему мешает, не зависящее от него. Вот для меня это самое стрессорное. Принятие каких-то... Вот второй вопрос ваш.
Эмпатия. Заказано врачу или...
Я думаю, что, во-первых, понять он может и должен. Должен понять. Прежде всего, должен пробовать понимать. Как это сделать? Я вот общаюсь с коллегами, иногда со студентами. Я немного, два года преподаю студентов. Ну, немного в моем личном опыте по сравнению с учителями, которые 20-30 лет преподают. Я всегда студентам говорю: ребят, я вам советую, прежде чем, или вот на вашем пути, обязательно не просто ходите на дежурство, ходите на лекции, читайте книги. Госпитализируйтесь на недельку или на две в больницу. Ну, не дай бог, конечно, кому-то попасть в больницу, но чтобы понять ощущения больного человека, да, я вам советую попасть в больницу. И понять, и вот это почувствовать несоответствие между пациентом, медсестрой и врачом, который гораздо выше. И вот на этом примере я всегда пытаюсь...
Ну, это, я прошу прощения, да, что перерываю, но это что-то у вас какая-то такая перефразировка на язык медицины, блаженно нищий духом.
Вот,
то есть раздай имение свое, значит, перестань быть здоровым.
На неделю.
Раздай свое имение и побудь больным.
Ну, все попадают в больницу, и врачи тоже болеют. И если такой опыт совершится, я просто советую им не забывать этот опыт и помнить, каково быть больным. А так, конечно, в общении с больным это сложно морально, да, в себя впустить болезнь, боль человека, страдания, печаль. Но я считаю, что это необходимо. Ну, может быть, не в полной мере, но хотя бы частично. Потому что если ты занимаешься одним больным, это можно, конечно, вот всю боль в него забрать. А если у тебя 20 больных или 40 больных, может быть, это уже будет сложно. Но если у вас есть лишняя минутка, да, и которую некуда потратить, Я думаю,
Василий это надо... Андреевич, это сарказм совершенно неуместный.
Нет, я не вас имею в виду, я уже нет, обращаюсь
я
к студенту.
Да? Так вам все студенты скажут хором, откуда у меня лишняя минутка.
Она появилась. Потратьте ее на то, чтобы принять вот это внутреннее страдание человека. И попытаться встать на его место.
А у вас, Татьяна Викторовна, как с симпатией?
Похоронив своего самого первого и самого любимого подопечного мальчика, я стараюсь всеми силами построить вокруг себя заборчик, который, конечно, не строится. Ну, нет, ничего на самом деле. У меня ничего симпатии. На самом деле, знаете, проблема заключается в том, что еще есть одна большая беда. У нас люди плохо принимают помощь. Совсем не имеют этого делать.
И таджики?
С ними проще. С ними проще. С ними проще. Вот на самом деле этот человек, он был очень простой человек. И когда я объяснила ему, что на самом деле просто простые люди просто хотят ему помочь, для него это было просто очень понятно, потому что он приехал сюда с теми деньгами, которые просто собрал ему весь аул. И он сразу все понял, когда я объяснила ему, что здесь тоже есть аул, ты не волнуйся. Просто на самом деле, ну, это такой специальный аул, который имеет филиалы в Америке, в Израиле, в Москве. Но это, в общем, то же самое, что аул. Ты не волнуйся.
То есть не царство небесное, а такой небесный аул.
А почему бы и нет? На самом деле, оно теоретически должно состоять из таких аулов, я так думаю, где-то там, ну, может быть. Вот, на самом деле, очень трудно бывает принять, когда тебе... Я видела много раз, как очень хорошие и очень сильные люди начинают страшно мучиться, когда им помогают. Ну, не умеет человек. А вот это на самом деле...
Это наезды на интеллигенцию, что во многом знание, много бессердечия. Человек либо знает, либо чувствует.
Нет. На самом деле я встречала разные совершенно варианты. И с очень многим большим открытым сердцем и очень умных, интеллигентных людей.
А что мешает чувствовать? Что блокирует сострадание? Ну, я так понимаю, что вы имеете
страх.
В виду, что больной
страх
человек...
Страх блокирует сострадание. Вообще, на самом деле, да. Страх все блокирует, как мы с вами знаем, да, вот, будучи
христианами. Ну, не знаю, страх Божий.
Но вот это, на самом деле, непонятная мне концепция. Это, конечно, не в рамках этой передачи, но надо как-нибудь попросить вас объяснить, что это такое. Но вообще, честно говоря, страх все блокирует. Люди очень боятся...
страх Божий – это вот просто.
Люди на себя...
Это как медсестра, которая боится разбить пробирку. Вот и все.
Мне кажется, что страх Божий – это страх огорчить кого-то, кого ты любишь. А здесь, на самом деле, люди просто боятся на себя примерить. Понимаете, ну вот мама моя очень любит эту фразу повторять. «Зачем тебе чужое горе?» Ну, люди боятся на себя примерить. Очень страшно. Очень страшно, что ты заболеешь, что ты станешь старым, что ты станешь ненужным.
Это понятно. А почему больные, вы говорите, не все вот умеют принимать?
А очень трудно, на самом деле. Понимаете, когда вы становитесь в положении слабого, общество у нас такое, видите, оно очень ориентировано на то, чтобы быть богатым, зубастым, молодым и здоровым.
И поэтому оно больное, нищее, беззубое.
Да, совершенно верно. Именно поэтому. Абсолютно именно поэтому. Очень страшно, понимаете, очень страшно оказаться в положении слепо-глухонемого человека.
А... Слепо-глухого, он не немой.
У нас есть
вариант такой тоже.
Один общий
есть
друг слепо-глухонемой. Да.
Не самом... мой. Ни в коем случае не надо говорить про них не мы. Они говорят, пишут.
Есть и такой, правда ведь? Есть и такой вариант, на самом деле.
Или,
знаете, есть вот то, что, допустим, мне, скажем, там ближе, потому что вот я еще и соучредитель фонда «Галчонок», который помощь деткам с поражениями центральной нервной системы. А человек на инвалидной коляске. Человек, знаете, я вот по себе, вот сейчас у меня обострился коленный сустав, я хожу с палочкой. Я это практикую, знаете, я себя воспитала. Но я получаю удовольствие. Я вхожу в метро и говорю: здравствуйте, будьте добры, дайте мне, пожалуйста, сесть, у меня очень болит колено. И вы знаете, люди встают и говорят: садитесь, пожалуйста, как здорово. Знаете, никто не отворачивается на самом деле. Надо просто не бояться просить, не бояться помощь получать. Мне кажется, это в общем...
Я могу сказать о другой проблеме. Проблема... принятие на себя ответственности за то, что произошло. Вот я абсолютно не виновата, не знаю, не абсолютно, но не могу принять на себя вину за то, что кто-то родился слепым и глухим или стал им в определенном возрасте. Я в этом смысле не могу принимать на себя упреки и жалобы на себя.
Они жалуются?
Ну, есть люди, которые
есть
жалуются,
люди, конечно,
которые очень, ну, там, вот, меня ставят перед лицом вот такого вот такого необходимости принять на себя ответственность, потому что вот ты этого не знаешь, не носишь.
Но они хотят, чтобы их пожалели, это плохо. Отелло, она меня зажалась, за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним.
Я неэффективна, когда я занимаюсь вот всякими такими сочетаниями. Во-первых, я этого совершенно не умею делать. Я либо то, либо сё. Я либо вот перевожу все в другую плоскость. Я думаю, что, безусловно, я в какой-то момент в своей жизни пережила шок, и каждый человек, который взаимодействует со слепоглухими или работает с ними, он этот шок переживает. Есть два, как бы, после этого выхода. Один выход – забыть и продолжать жить, и другой выход – каким-то образом взаимодействовать и улучшать качество, стремиться улучшить качество жизни. Потому что я не могу сделать всех слепоглухих и даже одного слепоглухого не слепоглухим. Я могу попытаться найти деньги, чтобы купить слуховой аппарат, потому что соцзащита слуховой аппарат не купит тот, который нужен, а купит дешевый, а дешевый не подходит. Значит, нужно найти деньги, купить слуховой аппарат, сдать их в соцзащиту, чтобы в течение полугода возмещение произошло. 150 тысяч, например, рублей. Ну, как бы, это тот вопрос, который реально помогает улучшить качество жизни. Вот Сергей Флейтин, который был здесь на передаче, он почти ничего не слышит, но благодаря тому, что у него сверхмощные слуховые аппараты цифровые, он мало того, что говорит и слышит, он еще и поет, практически правильно интонируя, и, в общем, полжизни своей проводит с наушниками в ушах, слушая музыку. Вот это действительно реальный результат и плод. А вот то, что большинство слепоглухих у нас слепоглухие, потому что никто не занимался в их детстве тем, чтобы поставить им речь, и чтобы не позаботился о том, чтобы они не разучились слушать, потому что они сидели в детском доме, а в детском доме условий не было для этого. Вот это вот, я бы сказала, что проблема.
Ну, если бы они ходили в школу, их бы отучили смотреть, слушать и говорить.
Папа с мамой, логопеды, вот тогда получается.
Спасибо. В нашей сегодняшней программе участвовали, напомню, одна из учредительниц, руководительниц, фонд «Конвертик» Татьяна Краснова, Марина Мень, слепоглухие.
Фонд «Творческое объединение «Круг».
И врач Василий Андреевич Штабницкий.
У меня тоже есть фонд.
И у вас есть фонд?
Ну, не фонд, а у нас благотворительный проект помощи больным с боковым трофическим склерозом.
Аллилуйя.
При милосердии.
Вот. И я в заключение только скажу, что на самом деле удивительно, как много людей делают себя больными искусственно. Потому что каждый раз, когда мы не слышим просьбы о помощи, каждый раз, когда мы не видим нуждающихся, каждый раз, когда мы не находим слово сострадания и рублика с кошелька, мы сами становимся такими больными, слепоглухонемыми, каких в природе-то не существует. Вот от этого инвалидства. Есть спасение, лекарство духовное, небесное аул, чего и всем желаем. Вы слушали «Радио Свобода», вел программу Яков Кротов.
В какой России вы хотели бы жить?
Нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши мрії поділися, ми з собою, як птахи, розлетілися.
поверх барьеров украинский романс. Слушайте нас сразу после новостей.
Чому мені, Боже, ти криле середов? Я б землю покинув, та й в небо злітав.